Я хотел с вами прочитать один стих и одну мысль из этого стиха выразить и порассуждать. Я чуть позже объясню, почему я избрал именно эту тему. Я скажу честно, друзья, что вот вас мало здесь и, наверное, самое малочисленное собрание, но больше всего за это собрание я лично переживал, потому что тема очень трудная, сказать слово для тех, кто остался без мужей. Я вот такой стих хочу прочитать. Послание к Римлянам, 1 глава, 21 стих. Послание к Римлянам 1:21. «Но как они», тут про язычников сказано, про греков, «но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Я вот на этом остановлюсь. И первое вот слово, которое хочу обратить внимание – слово «прославили Бога». Вот за что можно прославить Бога? Ну, я тут выписал несколько текстов Священного Писания. Например, Псалом 117, 21 стих. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня». Можно благодарить Бога за то, что Бог нас слышит? Можно, да? Еще стих. «Славлю Тебя, что я дивно устроен». Тоже Псалом. То есть человек смотрит на себя, видит, что чудо Бог его устроил, и благодарит за это Бога. Еще стих, это книга Исаия, 12 глава. «Славлю тебя», и там пропускают несколько слов, «ты утешил меня». Утешает нас Господь? Утешает. Благодарим за это Бога. Еще, Даниила, 2 глава. «Прославляет Даниил Бога за то, что даровал мудрость и силу, и открыл сон». Там, который, ну, нужда была у него. Я читал места Священного Писания, и очень много мест в Библии, где написано, что люди благодарили Бога, и открывалась причина, за что они Бога благодарят. И я думаю, что если вот вас сейчас спросить, сестры, вы благодарите Бога? Вы скажете, да. А за что вы Бога благодарите? И вы скажете, вот за это, за помощь благодарим, за здоровье благодарим. Друзья, но есть еще одна, намного более высокая благодарность Богу. Словословие Богу гораздо более величественное, которое практически большинству людям непонятно и недоступно. Вот понимание вот этого словословия, вот этого прославления Бога доступно только человеку, пережившему скорби. Человеку, который пережил какое-то большое испытание в своей жизни. Со смирением пережил. И вот ему открывается вот эта истина. Вот здесь написано послание к Римлянам. «Они не прославили Его как кого?» Не помните? «Как Бога». То есть здесь не написано, что они не прославили Его как того, кто дает, например, мир. Не прославили Его как того, который отвечает на нужды. Написано, они не прославили Его как Бога. Я сейчас вам приведу один пример. В книге пророка, вернее, в книге Бытие написано, Бог говорит Моисею, «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем моим, Бог Всемогущий». Друзья, то есть многие люди знают Бога как Бога Всемогущего. Вот я стою на библиотеке, подходит человек, начинаем с ним беседовать. Некоторые отвергают, а некоторые говорят, да, я знаю, Бог меня любит. Или Бог, когда мне трудно, я к Нему обращаюсь. Да, Бог, бывает, помогает. Или кто-то рассказывает, вот ты знаешь, был случай, я был при смерти, помолились, и Бог меня из этого положения вывел. То есть, друзья, даже люди неверующие, они знают, что Бог – это Бог всемогущий. И бывает, люди подходят и говорят, если Бог всемогущий, то почему, например, войны в мире? То есть они понимают, что если же Бог есть, то Он должен быть всемогущий. Друзья, очень много людей, которые могут Бога прославлять за какие-то милости от Бога. Но здесь Священное Писание призывает прославлять Бога как Бога. Не за то, что Он дает нам благо, за это тоже Он достоин славы. Не за то, что Он милостив, хотя Он милостив, но прославить Бога как Бога, воздать Ему славу как тому, кто достоин славы, вне зависимости от того, что Он дает нам. Я пытаюсь эту мысль сейчас пояснить поподробнее. Она мне очень дорога. В нашей церкви однажды замуж выходила сестра молодая. Ну и жених тоже с церкви. И вот они женились. И мы думали, какую же открытку. Вот, ну, подарочек и открытку. И вот что будем написать в этой открытке? И мы такой стих подобрали из Псалма. Написан так. «Господь творит, что хочет». И такое пожелание на свадьбу. Необычное пожелание. «Господь творит, что хочет». Ну, подарили, сказали в церкви, что вот нам пожелание такое. «Господь творит, что хочет». Прошло несколько дней, уже после свадьбы, невеста подходит ко мне и говорит, «А почему?» Ну, уже жена такая, да, она же невеста, подходит и говорит, «А почему вы такой стих пожелали?» «Господь творит, что хочет». А я говорю, «А какой бы ты хотела стих?» Ну, например, «Да благословит тебя Господь, и да помилует тебя, да презрит Господь на тебя светлым лицом твоим, и даст тебе мир». Вот такой бы стих хотела. А, или какой еще? И, ну, или такой стих, например, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с тобой». Или еще, да? А здесь такой стих. «Господь творит, что хочет». Друзья, я понимаю так, что есть среди христиан люди, которые готовы признать за Богом единоправное, единоличное Его как волю, как Творца. Друзья, большинство людей готовы прославлять Бога за благодеяние. Но мало людей готовы прославлять Бога за то, что Он Бог наш. Понимаете эту истину, да? Друзья, давайте вот, например, вспомним такой... Иов был такой человек, Иов. Я эту книгу много раз читал, и вы все читали эту книгу. И мне всегда удивляло, что же такого неправильного говорили друзья Иова, и что же правильно говорил Иов. Потому что, когда читаешь эту книгу в первый раз, или даже второй, или в третий раз, на первый взгляд кажется все наоборот. Иов говорит неправильно, друзья говорят правильно. Вот давайте посмотрим. Книга Иова, 25 глава. Я прочитаю. Вот 25 глава книги Иова. Это глава, когда говорят друзья Иова. Вилдад Савхиянин говорит. А 26 глава – это ответ Иова. Друзья, смотрите, как говорит Вилдад Савхиянин. «Держава и страх у него, у Бога, то есть. Он творит...» Да, друзья, я буду читать, а вы скажете, вот неправильно говорит Вилдад, вот это он неправильно говорит. И сразу мы с вами остановимся и увидим, что же неправильно говорит Вилдад. Хорошо? «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих». Правильно говорит Вилдад? Ну, Бог, смотрите, «Держава и страх у Бога, Бог творит мир на высотах своих». Нормально? Пойдет. Дальше читаем, да? «Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его?» Правильно? Правильно. «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной?» Правильно Вилдад говорит или нет? Правильно говорит. «Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Правильно Вилдад говорит? Правильно говорит. Друзья, а Бог расценил его слова и говорит, неправильно Вилдад говорит. А что тут неправильного? Вот, друзья, вот все речи читать друзей, все речи правильные. А Бог говорит, неправильные. Друзья, как отвечает Иов? Иов говорит, я не виноват пред Богом. Я не виноват. Я бедному помогал. Я больного принимал. Правильно Иов говорит или нет? Неправильно говорит. Ну как Иов, ты себя так возвеличиваешь? Тебе говорят, ты согрешил, поэтому Бог тебя наказывает. А ты говоришь, я не согрешил. Правильно Иов говорит или нет? Неправильно. А Бог говорит, правильно Иов говорит. Друзья, вот я долго думал, какое противоречие. Вот Иов отвечает. Друзья, ну чуть Иов ответ мы чуть почитаем подальше. Я думал, что же, как, в чем же тут, почему же друзья Иова говорили неправильно, а Иов говорил правильно. Друзья, я сравнивал ответы Иова, сравнивал ответы друзей, высказанные, и я пришел к выводу. Друзья Иова, они хотели показать Иову, что ты страдаешь, потому что что ты провинился пред Богом. А Иов отвечал: я страдаю, потому что так захотел Бог. Они говорят: нет, Бог не мог так захотеть. Они говорят: нет, ты обязательно согрешил, поэтому ты страдаешь. Они говорят, а Иов отвечает: нет, я не грешил, но Бог захотел так в своем плане, и это его воля. И вот смотрите, отвечает он, 26 глава, он говорит: он распростер север над пустотою, он заключает воды, он поставил предел свой, он черту провел над поверхностью, столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его, от духа его великолепия неба, вот части путей его. Друзья, Иов во всех своих ответах, он признавал за Богом право делать то, что Бог хочет. Он признавал за Богом право державного владыки. А друзья Иова говорили, они ставили действование Божие в зависимость от поведения человека. Они говорили: если бы ты хорошо себя вел, Бог бы тебя не наказал. А Иов говорит: нет, Бог творит, что хочет. Друзья, я понимаю так, что Иов, он прославил Бога как Бога. Он ему воздал славу как тому, который имеет право делать все, что он хочет. Друзья, как много людей этого права Богу не дают. Они готовы Бога прославлять тогда, когда они видят от Него благо. И когда их постигает беда и горе, они не готовы прославить за это Бога. Они ищут, в чем же это горе им поможет, что же хорошего будет мне. Утешают себя иногда словами такими, что это ко моему благу и так далее, и так далее. Это правильно, друзья, но бывает состояние человека, когда он может просто в смирении сказать: Господи, Ты царь мой, и я тебя слушаюсь, что бы ты ни сделал. Друзья, когда жена Иова и Иов жили в состоянии блага, в благом состоянии, да, у них все было, жена тоже славила Бога. Но когда у них все было отнято, тогда жена говорит: похули Бога и умри. Почему жена Иова говорит такие слова? Похули Бога. Почему? Потому что она не увидела, за что же можно Бога прославить. За что можно Бога прославить? Друзья, давайте мы перенесемся в то время и посмотрим. Детей Бог отнял, здоровье Бог отнял, все имущество забрал. За что здесь можно Бога прославить? Как вы думаете, друзья? Реально, за что можно Бога прославить? Что хорошего в жизни Иова? Ничего. Но он говорит: Бог что хочет, то и творит. Друзья, Бог, это мы не знаем, что... Иов говорит: я не знаю, что в планах Божьих, но я прославляю Его, потому что Он Бог. Он говорит жене своей: доброго мы от Бога принимаем, и злое должны принимать, потому что Он Бог. Друзья, я понимаю так, когда Бог говорит Иов, что Иов говорит обо мне более правильные слова, чем друзья Иова, да? Как раз вот я очень четко вижу это в книге Иова, что Бог, что Иов дает... прославляет Бога как Бога, то есть он ему дает право царствовать в его жизни. Друзья, был такой человек, его звали Лот. Помните Лот, да? И вот однажды Лота вывели из Содома, и ему ангел говорит: спасайся на гору, которая там, да? А он говорит, помните, как отвечает Лот? Он отвечает два слова. Он говорит: нет, запятая, владыка. Нет, владыка. Друзья, я посмотрел, как в оригинальном тексте слово «владыка» звучит. Владыка – это государь, властитель, хозяин, неограниченный во своей власти монарх. Вот владыка, вот слово «владыка». Неограниченный в своей власти монарх. Друзья, теперь вопрос. Как можно сказать владыке, неограниченному в своей власти монарху, слово «нет»? Как это можно сказать? Вот если царь, например, вот владыка, которого я являюсь рабом, говорит: иди туда, я могу ему сказать нет? Друзья, вот Лот, он говорит: нет, и называет его владыкой. Это противоречие, так быть не может быть. Не может быть так, чтобы и владыка, и нет. Или нет просто, или да, владыка. Друзья, вот сегодня многие христиане живут, они живут по принципу вот Лота. Они признают Бога владыкой, но часто ему говорят нет. Нет, когда не соглашаются с его, не соглашаются с его волей. Нет, когда он посылает на труд. И нет, говорят ему, когда не принимают его действования в своей жизни. Вот Иов, он сказал Богу, ты Бог, ты делаешь, что хочешь. В твоей власти абсолютно все. Доброе ты мне посылаешь или злое. Ты Бог. Друзья, и вот послание к Римлянам говорит, прославить Бога как Бога. Вот, друзья, вот еще такой момент я хотел отметить. В Ветхом Завете есть, в книге Исход, 20 глава, есть перечисление 10 заповедей, помните, да? И одна заповедь, очень необычная заповедь. Написано так, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». И я всегда думал, что это за заповедь такая? Ну, спрашивал братьев, когда еще только уверовал, спрашивал братьев. Один брат говорит, ну, даже рассказик такой, у нас детский рассказик такой есть, объясняет, что вот если называть кого-то по имени слишком часто, просто так, то человеку будет неприятно. Например, говорю, Оксана, а сам к ней не обращаюсь, просто говорю, да, и много раз, и человеку будет неприятно. Вот так и имя Бога нельзя просто так говорить много раз. Например, ах ты, Господи, там, упал там что-то еще, там, Господи, там, помилуй, там, или еще что-нибудь. Такое нельзя говорить. Но я думал, неужели настолько это Богу неприятно, что из всех 613 заповедей, которые существуют, он в 10 самых-самых важных взял вот эту заповедь «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Неужели вот так вот, такой сильный грех, если человек несколько раз говорит слово «Господи», ну, это, вот сестра молится, например, и 20 раз говорит, Господи, Господи, 20 раз говорит, например, да? Неужели это такой страшный грех, что даже вот в 10 заповедей это внесли? И когда я об этом размышлял, я подумал, может быть, здесь более глубокий смысл. Какой смысл? Христос говорит в Евангелии от Луки, что вы называете меня Господи, Господи, а как дальше, помните? А не исполняете того, что я говорю вам. Так написано. То есть, другими словами, кто-то говорит Господи, кто-то говорит Богу Владыка, кто-то называет его своим отцом, но с его волей не соглашается. Если человек встает на колени и говорит, Господи, я благодарю тебя, что ты мой Бог, а сам в своей жизни ропщет на его волю, сам в своей жизни не хочет делать, что Господь говорит. То есть, вот этот человек говорит имя Господа Бога напрасно. Он называет его Господи и Владыка, а сам же говорит ему нет и делать не буду. Вы понимаете эту разницу, да? Друзья, прославить Бога как того, который имеет право говорить в моей жизни, делать все, что он хочет. Вне зависимости от того, хочу ли этого я и как я к этому отношусь. Друзья, я понимаю так, еще раз вам скажу, что этого состояния достигают не все люди. Не все христиане. Поэтому Бог кормит 5000 людей. Бог исцеляет больных, Христос исцеляет больных, воскрешает мертвых и так далее, и так далее. Но Он желает, чтобы люди не только за это Его прославляли, но и чтобы они Его прославляли как того, который достоин славы по своей сути, который в нашей жизни просто Бог. Друзья, вот был такой случай в Новом Завете, когда ученики, много учеников, 12 учеников и еще большое количество других учеников слушали Иисуса Христа. А Христос говорил слова очень странные. Странные слова говорил. Он говорил слова о плоти, говорил слова о крови, что надо есть, плоть и кровь. В общем, что-то непонятное говорил. И вот эти ученики, которые там были, кто-то из них говорит, это очень странные слова. Кто это может слушать? И они что делают? Уходит. И тогда Христос обращается к Петру. А как вы думаете, Петр понял, о чем говорил Христос? Скорее всего, нет. Я также понимаю, что Петр, как и эти ученики, сидел и ничего не понимал, да? И ничего не понимал. И вот он сидит, и Христос говорит, а ты хочешь уйти? А вы хотите уйти? Как отвечает Петр? Он говорит, нам некому идти. ты имеешь глаголы вечной жизни. Друзья, Петр, не понимая речи Христа, признал его право говорить то, что нужно говорить. Неважно, понимаю я это или не понимаю. Друзья, ученики, вот эти ученики, которые ушли, там, я не знаю, сколько ушло, они оценивали слова Господа. Раз мы их не понимаем, значит, это слова плохие. И они ушли. А Петр рассуждал иначе. Он говорил так: если мы этих слов не понимаем, это не значит, что они плохие. Это означает, что мы их не понимаем. Но ты имеешь глаголы вечной жизни, и поэтому мы никуда не пойдем. То есть Петр прославил Иисуса Христа как Бога. То есть дал ему право говорить то, что даже я не понимаю. Но ты говори, Господи. Еще один пример, и может быть еще будет более понятно. Апостолов Павла и Силу посадили однажды в темницу. Помните? Друзья, это была страшная картина. Их очень сильно избили. Очень сильно избили. Вот. Это был Филиппы город. Сильных избили. Потом их бросили в темницу, во внутреннюю темницу. То есть темница, а внутри еще одна темница. И ноги забили в колоды. Друзья, колоды такие, вот деревяшка, да, с выемкой для ног. И сверху другая. Друзья, не по, вряд ли там по размеру. То есть 36 размер туда, там 41 размер туда, там колода такая-то. Скорее всего, забили колоду и, ну, свидетельствует, вот кто занимается этим вопросом, очень больно. Во-первых, ноги все время в одном положении. Во-вторых, вот эта стяжка очень больно. Темница, внутренняя темница, она без окон. То есть много народу там, вонь, запах, слизь везде, да. Ноги в колоде. И сами они избитые. Избитые. Друзья, кто помнит, что они делали в этой темнице? Написано, они воспевали Бога. Не воспевали Богу. То есть не о Боге пели песни, а воспевали Бога. В другом переводе написано, они прославляли Бога. Друзья, а за что они прославляли Бога? Что хорошего он в данной ситуации им послал? Ничего. Друзья, если бы они прославляли Бога, когда стены темницы поколебались... Вот я представляю, они сидят такие грустные, такие вот печальные, и вдруг стены темницы начали колебаться. Можно прославить за это Бога или нет? Конечно, можно. Стены колеблются. Когда у них упали, когда двери отворились, и когда все у них рассыпалось, можно за это Бога прославить? Можно. Но прославить Бога до освобождения, даже до намека на то, что что-то изменится. Может быть, они в этой темнице умрут. Может, они в этой темнице 20 лет просидят. Они же не знают, да? Может, их сейчас придут и их повесят, или голову отрубят. Они ничего этого не знают. Они Бога прославляют. За что, как вы думаете? За то, что Он Бог. Вот и все. Друзья, и вот эта истина для моего сердца была очень дорога. Научиться прославлять Бога как Бога. Он достоин славы. Вот вы, ну, здесь собрались вдовы и оставлены мужьями. Что в этом хорошего? Кто-то скажет, не вижу в этом ничего хорошего. Осталась одна, не знаю, что делать, не вижу ничего. Друзья, может быть, и не видите. Но Бог все равно достоин славы. Он в своей власти это сделал, Он творит, что хочет. Это в Его власти. И ему прославить Его как Бога. Друзья, научимся вот это, у нас жизнь, смысл приобретет иной. Вот в Новом Завете есть такая фраза, написано, ибо вы вкусили, что дальше написано, кто помнит? Как? Не как благ Господь. Друзья, эту ошибку допускают почти все. Не как благ Господь, ибо вы вкусили, что благ Господь. Есть разница или нет, как вы думаете? Друзья, ибо вы вкусили, как благ Господь. Что это означает? Я могу понять, вот, а как Он благ? Он мне вот это дал, вот это дал, вот это и вот это. А если фраза «вы вкусили, что благ Господь?», то есть я знаю, что Он в принципе благ. Я не понимаю Его благость ко мне сейчас, я не понимаю Его волю по отношению ко мне сейчас, но я знаю, что Он благ. Понимаете разницу, да? Друзья, вот ученики, которые сходили со Христом и слышали Его слова, и им нравились Его слова, вот они как раз оценили, посмотри, какие хорошие слова сказал. О, да, эта мысль такая хорошая. А когда Он сказал что-то им непривычное, они сразу ушли. Друзья, вот так и бывают сегодняшние люди, христиане. Они ходят за Богом до тех пор, пока Господь им дает то, что им нравится или что они могут оценить. Но как только вдруг в их жизни происходит то, что оценить невозможно, и не, как у Иова произошла ситуация, и он не может найти здесь доброго, то тогда его вера может рушиться. Но человек, который в сердце своем положил, что Господь благ, даже если я не могу этого оценить и понять, но он в принципе благ. Я ему доверяю как своему Богу, вне зависимости от того, понимаю я его, не понимаю я его, вне зависимости от того, нравится мне это или не нравится, он мой Бог. Друзья, вот этот человек, он на совершенно иной стадии общения с Богом. Друзья, вы замечали, что люди, пережившие в своей жизни трудности, переживания, скорби, они намного более лучше понимают Бога, да? Намного лучше. Почему? Они начинают постигать его характер, его суть. Не просто познать, что он Бог всемогущий. Вот если это место продолжить, там написано: «Являлся я Аврааму, Иакову, Исааку, Иакову с именем моим Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». То есть они знали, что он Бог всемогущий, но что он владыка, властелин, который творит все, что хочет. Для них такой Бог был неизвестен. Но про Авраама, конечно, такое сказать странно, но так написано в Библии. Друзья, вы вкусили, что благ Господь. И вот эту мысль я хотел повторить: прославить Бога как Бога. Что же мешает нам, вот какой первый признак, что человек не может Бога прославить как Бога, как вы думаете? Вот первый признак – это ропот. Вот ропот. То есть один человек сказал: ропот – это мятеж против воли Бога. Когда человек ропщет, он таким образом не соглашается с той волей, которую Бог по отношению ко мне проявил. И это очень важно. Друзья, в первой книге Царств, 1 глава, 6 стих, там написано, 1 книга Царств, 1 глава, 6 стих, написано, сейчас я прочитаю это место, и для нас будет понятно это. Соперница ее сильно огорчала ее. Про кого это сказано? Про Анну, да? Про Анну и Финану. Соперница ее, то есть Финана, сильно огорчала ее, то есть Анну, побуждая ее к ропоту, написано. Я понимаю так, вот у Анны не было детей, а Финана говорит: а что тебе Бог не дал детей? И сердце Анны действительно: а почему мне Бог не дал детей? Друзья, вина, обращение к Богу, да? Вот ропот против Бога – это мятеж против его воли. Когда Аврааму Бог обещал дитё, и прошло много лет, и Бог не дал ему ребенка, да? Ну, не сразу. И потом был такой случай, когда Авраам воевал, пошел против царя, ну, против там царей, и Лота забрал. Помните, там, в общем, пришли цари, завоевали, там, Лота увели в плен. И пришел Авраам, Лота забрал обратно, все его имущество захватил. Его встречает царь Содомский и говорит: Авраам, возьми у меня богатство. Авраам говорит: я ничего у тебя не возьму, ни нитки, ни ремня. И потом следующая глава начинается, и встречает его Господь. И говорит: Авраам, награда твоя весьма велика. Вот представьте, друзья, вот вы только что на войну сходили, победили, пришли, тут искушение со стороны мира, вы отвергли искушение, и вам является Бог и говорит: сестра, награда твоя весьма велика. Какое у нас состояние сердца? Радостное. Ну, Господи, слава. А как Авраам отвечает? Кто помнит? Господи, а что ты дашь мне? Представляете, какое состояние сердца Авраама? У него был ропот на Бога 100%. Он говорит: Господи, а что ты мне дашь? Потом говорит: вот я остаюсь бездетным, и слуга в доме моем, он наследник мой. Друзья, он говорит: я остаюсь бездетным. А потом он говорит, немножко ниже он говорит: Господи, ты не дал мне потомство. Не дал. То есть он конкретно его обвиняет Бога, да? Бог, ты мне не, ты обещал и не дал. И тогда Бог его вводит и говорит: посмотри на небо, вот у тебя будет потомство. Друзья, то есть я хочу что сказать? Побуждая ее к ропоту. То есть и Авраама тоже что-то побуждало к ропоту. Он, ему когда Бог пообещал ребенка, он-то думал, что он вот завтра будет, или через год он будет у него, да? А прошло 40 лет, там, или сколько, ну, много лет прошло, потом еще и не было. И он говорит: Господи, ты не дал мне потомство. Не дал. Обвинение Богу, да. Друзья, и Бог ему говорит: нет, я дам тебе. И написано: и поверил Авраам Богу. Друзья, то есть Авраам просто ему поверил как Богу, как тому, который может это совершить. И написано: и это вменилось ему в праведность. Друзья, Бог желает в нашей жизни достигнуть того состояния, когда мы не просто пользуемся благами Божьими, но когда мы готовы признать за Богом суверенную власть и довериться Ему как Богу. И сказать: Господи, я вот думал так, я думал так, я думал так, но я доверяю полностью Тебе. Помните, приехал прокаженный Нейман, приехал исцеляться, да? И когда этот Елисей послал слугу и говорит: иди, пусть он окунется. Нейман обиделся, да? А почему он обиделся, как вы думаете? Он говорит: а я думал, он выйдет, возложит руки свои. То есть он ехал и думал: а как же это будет? Так, как же это будет исцеление? Наверное, это будет вот так вот. Вот он думал, представлял, у него какие-то были мысли. Приехал, и все оказалось совершенно наоборот. И он обиделся, потому что его мысли не совпали с тем, что было на самом деле. Друзья, вот как в нашей жизни часто бывает, мы от Бога что-то хотим, и мы уже нарисовали себе картину, друзья, но мы должны понимать, что Бог что хочет, делает. И Он может совершенно иначе повести. И вот большое благословение для человека сказать: Господи, я доверяюсь Тебе как тому, который Бог мой, который делает, что хочет, делает к лучшему, даже если я этого не понимаю. Может быть, я еще много лет в таком состоянии пробуду. А может быть, ты завтра мой вопрос решишь. Я не знаю, но я доверяю тебе как тому, который имеет право и власть, и который, в руке которого я нахожусь спокойно, и который водит меня на злачной пажите, даже если я этого не понимаю. То есть прославить Бога и довериться Богу как Богу. Друзья, ропот. Вы знаете, еще один момент, вот, что побуждает человека к ропоту. Один писатель, есть такой Александр Дюма, он описывает такой случай, когда двух человек ведут на казнь, на смертную казнь. Двух человек ведут за преступление, осудили двух человек на казнь через гильотину. И вот два человека идут, и уже прошли они улицу, толпа, эшафот, поднимаются они на эшафот, уже вот гильотина стоит. И вдруг приходит вестник от царя, от короля, что помилование, но только одному помилование. И вот называют человека, которому помилование, вот тебе помилование. И он описывает удивительная реакция второго человека. Вот второй человек, он ничего не приобрел, но он ничего и не потерял. Он как был приговорен к смертной казни, так к смертной казни его и ведут. А помиловали второго. И он говорит, удивительная реакция. Он в ярости был. Этот второй был в ярости. Он стал кричать: а почему его помиловали? Он такой же преступник, как и я. И этот автор спрашивает, ну, читателя: почему человек не порадуется за второго? Почему не порадуется? Он-то все равно ничего не теряет и ничего не приобретает. Его как хотели казнить, так и его и казнят. Но зато его друга не казнят. Ну, порадуйся. А у него злость. Друзья, почему так? Потому что человек думает, что, ну, как сказать, мысль такая, что почему не меня, да? Вот у нас ропот часто возникает, когда мы смотрим на другого, и мы видим, что у него что-то лучше, и нам кажется, что и у нас лучше, и мы начинаем на Бога роптать: Господи, почему вот у него, если бы все так плохо жили, как я, еще бы куда ни шло, но они-то лучше живут, а я хуже живу, почему так? Друзья, и вот человек ропщет, он не признает за Богом право так сделать. Вот так Господь захотел. Бог так повел. А почему? Это ему одному известно почему. Друзья, вот первый враг, первый, я думаю, единственный враг против Бога, против вот этого прославления Бога как Бога, это ропот. Ропот, когда мы не готовы признать за Богом право вот этого. И благословение тому человеку, который с ропотом своим борется, который готов прославлять Бога как Бога в тех обстоятельствах, в которых он находится. Не обязательно, чтобы искать что-то другого, а вот он просто Бога славит. Друзья, и какое же средство средство борьбы с ропотом. Есть только, ну, может, не только, но есть одно сильное средство борьбы с ропотом. Если вот в нашей жизни ропот проявляется. Это благодарение. Благодарение. Вот я вспоминаю такую историю из Библии, очень интересную. Было очень много людей, было 5000 человек, не считая женщин и детей. То есть огромная толпа людей. И Христос говорит, чем мы их накормим? И апостол Андрей, ну будущий апостол Андрей говорит, вот здесь есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. А помните, что он потом добавляет? Но что это для такого множества? То есть он говорит другими словами, Господи, нужда огромная, а у нас минимум. То есть он как бы считает, что вообще это ничто. Но что это такая мелочь вот для такого огромного множества? А как Христос к этим рыбкам отнесся? Написано, Христос взял 5 хлебов и 2 рыбки, и написано, и возблагодарил. Посмотрите, Андрей пренебрег этим, это ничто, Господи. А Христос возблагодарил за это. И написано, что Бог умножил, да? Друзья, вот так в нашей жизни бывает, когда мы имеем большую нужду в чем-то, огромную нужду, и у нас, может быть, всего-то чуть-чуть есть, и мы говорим, Господи, нужда настолько велика, а у нас чуть-чуть. Да что это? Вообще ничто. Друзья, человек, который прославляет Бога как Бога, он благодарит за то, что у него есть. Он не дает места ропота. Вот Андрей роптал, нужда большая, а у нас ничего нету. Это ропот, да? Да что это такое? Христос не роптал, он благодарил. И Бог того, кто благодарит, благословляет. Друзья, еще написано, всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Помните, да, это послание к филиппийцам так написано. Всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Но там я пропустил одно слово. Какое? Написано, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Друзья, когда мы, у нас есть какая-то нужда, и мы приносим эту нужду Богу, мы, друзья, должны быть благодарны Богу. То есть, другими словами так, вот у меня нужда, я вот попал, например, у меня, допустим, машины нет. Ну, у меня, правда, есть машина? Ну, допустим, нет машины. Вот, нет машины. Я говорю, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь меня так, как Тебе угодно. Я лишился машины, допустим. Это в Твоей власти. И я знаю, что это все в Твоей воле. И я Тебя за это благодарю. Но у меня есть желание, чтобы машина была. Или, Господи, я заболел. Это воля Твоя. И я готов болеть, если Ты так хочешь. Но у меня есть желание поехать туда и туда и исцели меня. Это сердце не ропщит. Это человек признает волю Божию, как он, как Бога признает. Или другая молитва. Господи, да почему вот у моего соседа есть машина, а у меня нету? Мне тяжело. Мне детей на собрание возить надо. Мне за хлебом ездить надо. Мы выехать на море с женой не можем. Ну дай машину-то в конце концов. Друзья, это разные молитвы. Одна молитва с ропотом, с претензией, с такой, ну как бы сказать, с обидой на Бога. Господи, ну ты видишь, мне вообще трудно, ну дай мне в конце концов. Другая молитва, молитва благодарности и открывает желание пред Богом. И написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Друзья, Бог благословляет того, кто отвечает с благодарностью, с благодарностью. Кто просит с благодарностью, кто выражает свою нужду, но выражает свою нужду не ропща на Бога, а признавая за Богом полную власть над своей жизнью. Друзья, вот давайте вернемся к тексту. Римлянам 1 глава, я уже заканчиваю, там написано 6 стих. Прошу прощения, не 6, 21 стих. «Но как они, познав Бога, то есть верующие, да, люди, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». То есть они не нашли в себе силы возблагодарить Бога за обстоятельства, в которых они жили. Не нашли силы признать за Богом полноту власти над их жизнью. Написано, но осуетились в умствованиях своих. Друзья, ну и там дальше написано, что омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога заменили в образ и так далее, и так далее. Друзья, я знаю людей. Вот у нас одна сестра в церкви в Толятинской, у ней муж ее оставил. ну, полностью, ну, как бы, жили они долго, ну, лет 10, наверное, жили. Вот, девочка у них одна, и он ее решил оставить. Ночью она звонит мне и пресвитеру нашей церкви. Мы приезжаем к ней, плачет, в ужасном состоянии. Ну, горе такое страшное. Мы ее как можем утешаем и пытаемся это мы сказать. Ну, не сразу, там, недели две мы беседовали с ней почти каждый день. Она в очень тяжелом состоянии была. И она говорит, я не могу понять, почему Бог в этой в моей жизни это допустил, почему? И мы говорим, что, ну, это может и к лучшему, ну, там, не знаю, ну, масса, да, ну, что скажешь, вот, утешаем как можем. И вот мы эту мысль говорим, доверься Богу. Помните, у Евтушенко есть такой стих, доверься небу, как судье, и нерешительно святая, ну, так далее. То есть, доверься Богу, доверься. Она говорит, я не могу согласиться с этой, что это, друзья. И, знаете, проходит время, вот, ну, с ней познакомился один молодой человек, кришнаид. Ну, знаете кришнаитов таких? Вот у них, это, они поклоняются женщине с такой штукой на лбу. Вот. И я ей говорю, еще немножко времени, и ты будешь ей молиться. Она говорит, нет. Друзья, и в конечном итоге так и получается. Она оставляет церковь, она выходит за нее замуж. Тяжеленное состояние. Вот. И, ну, не знаю, замуж там или просто живут. Но, в общем, смысл такой, что вот в доме, вот портрет этой женщины, там все такое. Друзья, то есть человек попал в еще худшее состояние. То есть она думала счастье найти, думала, но попала в гораздо более худшее состояние, А причина какая? Не нашла в себе силы прославить Бога как Бога. Вот Бог так в моей жизни повел. Все. Точка на этом. Друзья, это может быть не только в таких крупных вопросах, но и в небольших вопросах. Друзья, доверяться Богу в полноте своей жизни. Я думаю, что если вот вы в своей жизни так вот этого достигнете, чтобы не роптать на Господа, чтобы понимать, что вот эта земная жизнь, она все равно небольшая. По сравнению с вечностью, она небольшая. И Бог в этой жизни творит все, что Ему угодно, для того, чтобы нам было лучше в будущем. Мы не знаем его планов, мы его планов не понимаем совершенно. Последний пример расскажу и буду заканчивать. У нас в Тольятти был такой случай. Утром студенты едут в институт. И настолько тяжело в автобус попасть, что автобус подходит, люди забиваются, как селедка в бочку. И потом автобус едет до института, вообще не останавливается. И вот одна девушка бежала на автобус. И вот она бежит, а автобус стоит на остановке, как будто бы ее ждет. И дверь раскрыта. И вот она бежит изо всех сил, бежит. И прямо перед ее носом двери закрываются. Тюк, и закрылись. И он поехал. И она такой крик, ругань такая. Ах ты негодный. Ну, в общем, и всякими словами этого водителя. Да что это такое? В общем, она бежала. Обидно, да? Друзья, и он проезжает одну остановку, этот автобус, и взрывается. Там куча погибших. Там тьма тьмущ. И она говорит, слава Богу, что я опоздала. Слава. Друзья, она 5 минут назад ругалась, а теперь она говорит, слава Богу, а что изменилось? Она увидела, к чему привело бы ее, если бы она села. А давайте допустим, что она бы не увидела. Допустим, она бы не увидела. Автобус бы уехал и взорвался где-нибудь там через 10 километров. И она бы не знала. Она бы тогда роптала до сегодня. Вот был такой случай, ах, этот водитель паразит, такой сякой, и не остановился, да? Друзья, посмотрите, как многого мы не знаем. Как многого. Почему происходит так? Петру однажды Христос сказал, ты этого не понимаешь сейчас, а уразумеешь после. Друзья, как многое не знаем. Как хорошо довериться Богу. Просто как, вот, Господь, ты так делаешь. Ну, я тебе доверяюсь в этом вопросе. Я прославляю тебя, потому что ты мой Бог. А уж вижу я в этом благость для своей жизни или не вижу, понимаю я твою волю или не понимаю, нравится мне или не нравится, это уже дело-то третье. Вот. Да благословит вас Бог, давайте помолимся Ему, чтобы нам научиться прославлять Бога как Бога. Аминь.